Здравствуйте, друзья! Сегодня в очередной раз мы с вами встречаемся на канале. И сегодня у нас интересная тема, которая состоит в том, что мы будем рассматривать приобретение жилья для тех людей, которые приобретают это жилье в первый раз. И мы знаем, что это очень стрессовый процесс, потому что мы привыкли к другим нормам, мы привыкли к какой-то безопасности, а приобретение жилья, в особенности в первый раз, оно сопряжено с тем, что, с одной стороны, мы ищем безопасности и защищенности, с другой стороны, мы боимся потерять это жилье в случае, если мы не сможем платить деньги. Вот, значит, поэтому мы сегодня поговорим именно об этом. Мы, в общем, как все живые люди, тоже не лишены всяких страхов. Я помню первый раз, когда мы покупали наш первый дом, вот в момент вот подачи так называемого оффера, да, предложения, вот это вот заполнение заявления на дом, мне было очень плохо. Я очень переживала, потому что этот дом по тем временам стоил очень дорого, и было страшно. И страшно, конечно, да, это эмоциональное чувство, и, в общем-то, мы должны понять, собственно, как с этим делом быть. Вот вопрос у меня конкретный задали так. Как понять, что тебе именно подходит, да? Ну, конечно, у каждой семьи, которая уже переехала в США и прожила здесь, наверное, какое-то количество времени, у нее есть свои потребности и свои виды на это жилье. То ли люди рассматривают в силу своего бюджета кондоминиумы, то ли они рассматривают таунхаус, то ли они рассматривают отдельный дом, стоящий на земле. И, конечно, прежде всего, это все упирается в финансовые возможности того, что вы можете себе позволить. Поэтому здесь речь идет не столько, когда речь идет о первой покупке, не столько там, вот, с одной стороны, все, что вам нужно, с другой стороны, все, что вы можете себе позволить. И, конечно, менее дорогим вариантом является вариант квартиры, то есть кондоминиума, в каком-то, в комьюнити, может быть, в многоэтажном доме, у которого нету ни клочка земли, в лучшем случае балкон. Таунхаус уже имеет какой-то маленький клочочек земли, и на этом клочочке можно позвать гостей, можно вынести столик. Это все-таки хоть какой-то клочочек земли, но все равно очень маленький. Имейте в виду, что и таунхаусы, и кондоминиумы, у них есть ассоциация, которая, в общем-то, очень сильно регламентирует, что вы можете делать с этим жильем и что не можете. Поэтому перед приобретением жилья поинтересуйтесь, разрешается ли сдавать в рент жилье вот в этом комплексе. Почему это важно, даже если вы сами не собираетесь этого делать. У людей бывают разные обстоятельства в жизни. И бывает, что это жилье им не нужно. То ли они приобретают другое жилье, то ли они переезжают куда-то. И сама возможность, потенциальная возможность сдать это жилье в рент, она увеличивает, собственно говоря, стоимость и себестоимость этой собственности. И это очень удобно. Представьте себе, что этого делать нельзя. И случились обстоятельства в жизни, когда вам нужно переехать куда-то, а сдавать вы не имеете права, и это написано в правилах и регуляциях вот этой ассоциации, и вы вынуждены продавать дом. И может так случиться, что это не самое лучшее время для продажи, то есть можно каким-то образом деньги потерять. Поэтому если вы рассматриваете любые вещи, связанные с тем, где есть ассоциация, да, Homeowners Association, то поинтересуйтесь, разрешается ли у них сдавать это все время. Они делают трики, эти вещи, да, то есть они там свои какие-то штучки вводят, и для неискушенного человека это может быть не очень понятно. Например, они говорят, мы разрешаем, например, 20% жилья сдавать в рент, да. И человек говорит, о, как хорошо, 20% это, в общем, довольно много. Но на самом деле другая оборотная сторона медали состоит в том, что вы там не первые в этом кондоминиуме, и, скорее всего, все эти 20% уже заняты. То есть так, чтобы трудно поверить, чтобы кондо не набрало 20% своих квартир, чтобы они не были в ренте. И получится так, что те люди, которые сдают в рент, очень маловероятно, что они переключатся и сами станут там снова жить. Значит, скорее всего, освободится место только если они, например, продадут эту недвижимость. Но если они купили ее давно, и она в ренте, и хорошо себя несет, уже должны быть более сложные обстоятельства, почему они продадут. Поэтому у вас шансов гораздо меньше на то, что вы сумеете это когда бы то ни было сдавать. Поэтому поинтересуйтесь. Вот в нашей ассоциации, например, стоял такой вопрос, и мы вообще так не очень там участвуем в их сборищах, но вот когда встал вопрос именно о ренте, это задело за живое, мы так поучаствовали и ну, своими голосами, в общем-то, сделали так, что у нас ограничений на рент нету, потому что это в целом снижает стоимость недвижимости. Это такой момент. Теперь дальше, что касается домов. Конечно, иметь дом лучше, потому что там есть клочок земли. И, как вы понимаете, растет недвижимость, она, дом сам стареет и приходит в упадок, негодность, а участок земли – это и есть, собственно, то ценное, что растет в цене со временем. Поэтому, если есть возможность приобретать дом с участком, да, то, конечно, лучше приобретать дом с участком, если финансово можете себе позволить. На что обращать внимание? Ну, наверное, вы не вчера слезли с самолета и с мешком денег идете покупать недвижимость. Наверное, вы живете где-то в каком-то районе, в каком-то штате, в каком-то месте. У вас дети ходят в какую-то школу, и у вас есть понятие немножко о этой эре, где вы живете. И вы, может быть, вы хотите переехать поближе к работе, а живете далеко, но я не понимаю, почему нужно арендовать жилье далеко от работы. То есть, скорее всего, вы живете близко к работе. И с жильем начинаются вопросы такого плана. Первое, что я могу себе позволить по своим деньгам? Второе, как далеко это будет от работы? И третье, какие там школы, да, если есть дети? В тех районах, где школы получше, жилье подороже. В тех районах, где школы похуже, жилье подешевле. Поэтому это всегда трейд-офф для человека. Да? Он должен выбрать, что ему выгоднее. Более купить дорогое жилье, и тогда он платит, соответственно, большую сумму, он платит больше платежи. Это на всю оставшуюся жизнь. И самое главное, он платит высокий property tax. Если он переезжает в район, где школы не очень хорошие, и рассматривает вариант, например, чтобы ребенок шел в частную школу, то частная школа, она дорогая, то есть нужно тоже в бюджете иметь эти деньги. Она не списывается с налогов, но теперь уже и моргиш не списывается по новым правилам, да, если он достаточно большой. Вот. Но это временное явление. Все-таки ребенок в какой-то момент времени эту школу заканчивает, да. И тогда, как бы, у вас остается жилье, у вас остается моргиш, а уже расходов на образование ребенка нет. Поэтому всегда вот эти вот вещи всегда нужно считать и учитывать, и как-то вот прикидывать на себя. Теперь дальше, когда вы смотрите дом, значит, вы смотрите, да, чтобы вопрос со школами вы решили для себя и смотрите, где лучше, где хуже, решили для себя этот вопрос. Второй вопрос, что вы смотрите при покупке дома, конечно, вы должны учитывать в целом инфраструктуру того места, где вы живете, потому что есть районы, в которых исторически, например, ну вот сегодня у нас IT-технологии, они очень сильно поднимаются, да, люди получают хорошие зарплаты, соответственно, цены на жилье растут, соответственно, этот маркет жилья совершенно становится сумасшедший, но не во всех районах так, да, если вы живете и не имеете никакого отношения к IT, то, конечно, неплохо бы вам изучить инфраструктуру того места, где вы живете, и понять вообще хотя бы на уровне приблизительно, какие там перспективы экономические, потому что в истории Америки, да, были периоды, когда целые регионы вообще уходили и обесценивались просто потому, что это индустрия, когда-то бумировавшая, она начинает загибаться. Если в ближайшие годы в том месте, где вы живете, ничего такого не предполагается, да, то в целом недвижимость растет в цене, если все хорошо экономически. Если оттуда не уходит предприятие, все растет. Конечно, застраховаться на все случаи жизни невозможно. Но хотя бы ту часть работы, которую мы можем сделать, мы должны сделать. Да? Мы же для себя это делаем. Пойти в Сити, узнать, какие планы. Неплохо пойти в Сити. В каждом городе есть значит, департмент, который занимается перспективами развития региона. И в этом департаменте абсолютно, это в широком доступе, вы можете прийти туда и поинтересоваться, какие планы развития вот этого конкретного города. И они вам дадут те планы, которые вот на сегодняшний момент известны. И глядя на эти планы, вы уже сами прикидываете, вот что будет построено, где будет построено, как будет построено. Там планы, как правило, там на 10, 15, 20 лет вперед прописаны. Поэтому вы, например, можете не влететь в ситуацию, что когда-нибудь они поменяют зонинг в этом районе, да, и вы купите дом, и вам придется его продавать, потому что изменится зонинг, и там будет индустриальная эрия, да. То есть вот на такие вещи нужно обращать внимание. И это можно все узнать в Сити. Второй момент – это, собственно говоря, на что вы смотрите при покупке дома. Конечно, дома бывают похуже, получше, более старые, более молодые, покрасивее, в хорошем состоянии, в плохом состоянии. Просто мой опыт показывает, что хочется купить дом и сразу туда въехать. Да? Это желание всех людей, которые покупают свою первую недвижимость. Но тут есть тоже, понимаете, немножко другая сторона медали, потому что вот в наших краях вы видите, что мы показываем, и вы видите, что, например, если хозяева положили какие-то копейки в то, чтобы сделать чисто косметический ремонт, там ничего за этим ремонтом нету, они сразу повышают цену очень существенно. Если бы вы сами делали вот это же качество косметический ремонт, он вам бы стоил намного дешевле. Поэтому, несмотря на то, что я сама была подвержена этому, то есть я заходила в дом и говорила, нет, в такую вонючку я не могу поехать. А сегодня у меня поменялось уже это ощущение. Но все-таки я советую смотреть на два основных фактора. Это на место расположения самого участка в городе. Это я уже сказала, это перспективы развития. И второе, это размер самого лота. Да? Если вы можете себе позволить больше лот, да, при прочих равных, берите больше лот. Сам дом, конечно, тоже имеет значение, его возраст, но состояние не очень имеет значения, потому что бывает новый дом, относительно новый, допустим, 10-12 лет, и вот так он навозит, что туда страшно зайти. 10 лет – это примерно срок, после которого нужно делать более-менее какой-то серьезный ремонт. Я не скажу, что капитальный ремонт, но во всяком случае внутренний ремонт нужно делать. Нужно менять карпеты, нужно, может быть, менять кухню, нужно, может быть, менять там какие-то вещи, может быть, в ванных комнатах. Но 10 лет – это уже вот такой вот срок. Поэтому, если он навоженный, то только вам лучше. Вы все равно будете это менять. Так хотя бы вы будете менять это по себе стоимости, а не стоимости с накидкой того человека, который просто привел это все на надлежащий вид. Чистота – это не есть залог того, что это хорошо. Кроме того, говоря о том, что вы все-таки хотите сделать дом под себя, вы можете приходить в дом и смотреть, а вот что в этом доме меня не устраивает, что бы я поменяла. И, конечно, если дом, например, вылезан, я видела дома, это просто чудовищно. Малюсенькие старенькие домики, там, 80-летней давности, их почистили что-то, поставили новую кухню в то место, где кухня там вообще 5 квадратных метров, там повернуться негде на этой кухне. Напротив нас такой дом, и там не было исторически, это дом 49-го года, там исторически не было даже места, куда поставить дишвошер, да, посудомоечную машину. Так они поменяли эту кухню, да, и так ее оставили без посудомоечной машины. Значит, новые люди приезжают, кухня новая, менять жалко. И получается, что им даже машину поставить некуда. В общем, ерунда какая-то. Поэтому лучше старенький домик, где вы сами решите, что вы хотите поставить на кухню, и какие-то деньги накопить на ремонт. Есть еще одна очень интересная особенность, связанная вот с покупкой недвижимости. Не все люди рассматривают эту возможность, но тем не менее она существует. Например, вы приехали, условно говоря, 5 лет назад, и вы живете все эти 5 лет в каком-то съемном жилье. И ваш лендлорд – это не большой апартмент-комплекс, а это какой-то отдельный, допустим, хозяин. И может так случиться, что этот хозяин вам не очень-то повышает рент. Ну, так просто для него вот сегодня это не принципиально, он занят какими-то другими делами. Через 5 лет может оказаться, что те деньги, которые вы платите за рент этого жилья, в котором вы находитесь, и это жилье вас теоретически устраивает, да, и устраивает его местоположение, и устраивает его размеры, и устраивает вот neighborhood, да, место, район, в котором он находится, вас все устраивает. Но вы думаете, вот у нас есть деньги на down payment, хотелось бы купить жилье. Но жилье, допустим, позволить себе в этом районе вы не можете, потому что слишком хороший район по сравнению с тем, что вы можете себе за свои деньги позволить. Может быть, такой вариант, Что? Да, и получается ситуация, когда представьте себе, что если вы сегодня бы пошли вот в этом же доме снимать такую же точно квартиру один в один, то может оказаться, что за те 5 лет, которые вы там прожили, рент уже вырос, и вы сегодня не доплачиваете за этот рент по сравнению с тем, как вы бы этот рент пошли вот снимать это жилье сегодня. Это значит, что фактически вам лендлорд за счет своих ресурсов, за счет своих денег, как бы, условно говоря, вот сейчас такая мысль не совсем реальная, он вам условно доплачивает эти деньги по сравнению с тем, как вы бы снимали. Значит, имея вот такое преимущество при том, что вы рентуете жилье, у вас остаются недоплаченные вот эти экстра деньги, которые вы не платите своему лендлорду. Таким образом, вы можете сказать: окей, меня устраивает это жилье, я могу его и дальше арендовать. Но если я уже так хочу стать владельцем дома, а это, в общем-то, очень естественное желание, то я могу купить investment property. И пока суть до дела, пока дети ходят в хорошую школу, пока у меня не изменилась особо ситуация, я могу купить то, что я могу себе позволить купить сегодня, да, исходя вот из тех соображений, которые мы говорили, и буду сдавать эту недвижимость. То есть, как бы вместо того, чтобы самому въехать, я буду сразу превращаться в инвестора, а сам буду снимать эту квартиру. И такой вариант тоже возможен, потому что, ну вот у нас на нашей территории, да, уже дешевого жилья нету, уже даже из Палалта, которое было самым дешевым, уже выросло в районе миллиона и свыше. А тем не менее, там еще за миллион и чуть-чуть больше можно купить жилье, которое сегодня вас не устраивает по качеству своему, по качеству района. Да? Там не очень хорошие школы. Там, в общем-то, безопасно довольно-таки, но бывает, что постреливают тоже. И вы можете приобрести, да, и оно, тем не менее, пользуется спросом на ренту, потому что оно находится центрально, в долине, в самом центре, и можно сдать его. Поэтому вы можете сказать: окей, я сегодня превращаюсь во владельца недвижимости, сам я живу в съемном жилье, но я уже в этом поезде, который является владельцем дома. Да? Я уже в этом поезде, если меня когда-то этот дом не устроит, я его продам, уже нарастет какая-то эквити, и мне будет легче купить следующий дом. Потому что, по большому счету, в растущей экономике, в хорошем месте, быть владельцем дома, это вот я пример привожу всем, такой очень, в общем-то, простой пример. Это все равно, как вот если у вас нет дома, вы стоите на платформе, мимо вас проходит поезд, в котором сидят все владельцы домов. И поезд, вот он набирает скорость, он уже довольно быстро движется, но все равно в этот момент еще можно успеть вскочить на подножку и оказаться в этом поезде. Потом вы можете пойти в головной вагон или перейти в последний вагон или сесть где-то посередине, это уже ваше личное дело. Уже у вас, вы уже в поезде, и этот поезд все идет, 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 набирает скорость. Но если вы стоите на платформе, этот поезд все быстрее, быстрее, быстрее мимо вас идет, уже вскочить в вагон все сложнее. Поэтому даже такой подход, состоящий в том, что вы сегодня не будете жить в этой недвижимости, но уже ее приобретете, тоже в каком-то смысле имеет место под солнцем, да, но смотреть надо все равно на перспективы и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну хорошо, значит, я такую вам дала затравочку небольшую. Сейчас мы посмотрим, какие у нас тут вопросы появились. Вот, и дальше уже пойдем по вопросам. Запись стрима будет обязательно, конечно. У нас всегда есть записи стрима. Так. Ой. Что вам не понравилось в Израиле в плане жизни? Это немножко нам не по теме. Мы в Израиле были очень давно и были буквально неделю. И вы знаете что? Ну вот как-то это не мое. Я думаю, что когда слишком много евреев, это тоже не для всех. Ну, это не совсем так. Я бы не могла согласиться. Дело в том, что Михаил, он эксперт в очень многих вещах. Просто у нас с ним разные сферы для экспертизы, да, а те вещи, в которых он разбирается, я понятия об этом не имею. И, в общем-то, открыто об этом говорю. Форкложер. Вы знаете, форкложер – это совершенно особая статья покупки. И, конечно, для этого вам нужен хороший агент, который именно этим занимается. Потому что там все не так просто, и с кондачка так просто не войдешь. Мы пытались тоже это все покупать и на аукционе, и все, но если у вас нет хорошего агента, который вас проведет, там очень много есть скрытого, того, чего нам неизвестно. И нам вот за столько лет не удалось найти человека, который бы нас за ручку провел вот по пути форкложа. Если все хорошо, например, и вас провели, и вы приходите на аукцион, и надо иметь очень много наличных денег. На аукционе никаких лоунов не дают, там нужно просто вынуть из кармана всю сумму и заплатить ее. Да, вы сразу на этом экономите, это, кстати, очень хорошо, да, очень выгодная покупка. Как правило, эти дома в заброшенном состоянии, но вы покупаете его настолько дешево, что это имеет смысл. Но я не могу вам дать рекомендации конкретно, где взять этих агентов, потому что их нужно искать. Они есть, но их нужно искать и разбираться отдельно. Нам не удалось найти такого агента, хотя мы хотели. Я жене показываю и говорю, вот какая жена должна быть. Я хотела задать вопрос, может, немного не по адресу, но я инженер-электрик. А вопрос-то какой? А, какие перспективы эмигрирует специалиста с опытом работы 15 лет, который перепахал всю энергетику вдоль и поперек? Ну, вот видите как, эта экспертиза не моя, это экспертиза Михаила. Я не знаю, вот... Электрики, понимаете, моя связь с электриками осуществляется только на уровне обустройства дома. И я знаю, что здесь есть какое-то количество электриков, которые там работали инженерами, а здесь они работают вот на стройке и делают проводку. Эта работа непростая, потому что они должны залезть где-то на чердак, они должны где-то залезть под пол, вот, а всю электрическую часть они понимают, да, но есть какие-то нюансы в соответствии с стандартом и так далее. Что касается инженерной работы, наверняка эта работа есть, потому что, конечно, на уровне проектирования больших заказов осуществляется проектирование электрических работ тоже, но я не в курсе, как туда попасть, и, в общем, это займет время, так просто не попадешь, и, кроме того, стандарты другие, надо изучать это все. Нужны ли спецы такого рода в США или мигрировать, обознаться не получится, если это не бежит или брак с гражданкой. Вот так. Значит, у товарища Нет 5995 есть жена, которую он показывает и говорит, какая должна быть жена. А дальше он хочет, значит, брак с гражданкой. Ну, в общем, как смогла, ответила, я точно не знаю. Я думаю, что, понимаете, как в Америке имеет право на существование абсолютно любой человек с абсолютно любой специальностью. Если вы еще довольно молоды, то флаг вам в руки, да? Но это не произойдет в первый день. Это упорная работа, да, это точное видение своей цели, что вы хотите по этой профессии двигаться. И все люди, которые поставили себе цель состояться в своей собственной профессии, включая медсестер-акушерок, и включая электриков, и кого бы то ни было, они все состоялись. Только важен фокус, да, и вперед, и все получится. Вас не раздражает необходимость давать чаевые? Вы знаете, дело в том, что здесь в Америке очень все регламентировано, и в этом смысле не раздражает, потому что известно, что в ресторанах даются чаевые, потому что у официантов часть их зарплаты они получают в виде чаевых. Они со своей стороны очень стараются вам угодить, а вы со своей стороны их благодарите вот размером чаевых там от 10 до 15%. Это уже ваша воля, как вы хотите. Гораздо хуже, когда, например, вымогают чаевые, да? Ну, в Америке этого не происходит. Это, ну, иногда нищие ходят там по улице, просят. Это неприятно. Когда у тебя просят, это должна быть добрая воля. Вот. Все, что регламентировано, вот, например, по сравнению с Россией, ну, с нашим временем, когда мы там жили, там давали не чаевые, а взятки. Так вот, в Америке гораздо себя комфортнее чувствуешь, когда вместо взяток у тебя есть фи, да? То есть нужно заплатить какую-то сумму денег для того, чтобы что-то получить. Ты приходишь в учреждение, говорят, это стоит столько-то, да? И это очень понятно, и это очень приветствуется. Заплатил все, и ничего тебе не надо. Значит, в каких случаях чаевые не платятся? Чаевые не платятся, если ты имеешь дело с бизнес-оунером, да? Например, пришел человек в парикмахерскую, да, и он садится в кресло к человеку, который является бизнес-оунером. Это не наемный человек в наемной парикмахерской, да. Этот бизнес-оунер устанавливает цену за стрижку, это то, сколько он хочет получить. Так вот, бизнес-оунеру чаевые не платятся, они платятся только наемным сотрудникам, поскольку это составляет часть их зарплаты. А бизнес-оунер, он может назначить любую цену. Вот сколько он хочет получить, может назначить, и дальше ваше желание принимать это или не принимать. Потому что я знаю такие случаи, когда идут к бизнес-оунерам и потом платят. Вот, например, массажист. Если он индивидуально к вам приходит и говорит цену, да, То есть он тоже в данном случае выступает как бизнес-оунер. То вы ему не платите чаевые, вы платите только столько, сколько он сказал. Но если вы к этому же массажисту приходите в то время, когда он работает в салоне, и работает он наемным сотрудником, там вы ему платите чаевые еще. Так, во что вкладываются американцы в настоящее время для сохранения своих сбережений? Вы знаете, в разные вещи вкладываются. Значит, с одной стороны, конечно, это real estate. Когда все хорошо, то real estate растет. У нас сейчас за последние 5 лет, наверное, удвоилось все. Вот просто такой период. Но когда real estate падает, то растет в цене, например, золото, да, вкладываются в золото. Я небольшой специалист по инвестированию, да, я как бы приверженец real estate, и понимаю, что на долгосрочную перспективу, если мы живем в Силиконовой долине, то как бы это, ну, мы так для себя решили, что это довольно безопасно. Поэтому наши инвестиции, они ограничиваются недвижимостью. Вот. А так люди золотишко прикупают, почему нет? Приобретая недвижимость в ипотеку на длительный срок в случае жизненных проблем, семья решила развестись. Как в США при разводе делится недвижимость и все остальное нажитое имущество? Ну, послушайте, я не адвокат, нужно разговаривать с адвокатом. Все, если какое-то имущество существовало до вступления в брак, оно остается той стороне, да, которая его приобрела. Если это совместно нажитое имущество, оно каким-то образом делится. Если это нельзя поделить или нельзя откупить, то тогда это имущество продается и делятся деньги. Вот и все. Разумно ли в 45 лет менять профессию и переучиваться? Ну, а почему нет? Мы знаем таких очень много случаев. То есть, опять же, все зависит. Мы знаем людей, которые в 55 лет, в 60 лет приходили к нам учиться, успешно устраивались, и потом работали до 75. Вот таких случаев мы тоже знаем. Поэтому это очень индивидуально. Если вы сохраняете ясность ума и работоспособность, и желание добиться чего-то, да, самое главное желание, вот, то у вас все получится. Вы были в Мичигане, в Индиане. Как вам? Там есть жизнь для иммигрантов или это Америка white supremacy? Мы были в Мичигане и в Индиане. Да? И, конечно, там, в общем-то, грустно. Да? Там стоят забитые, буквально забитая недвижимость, вот так вот крест-накрест деревянными досками. Это все грустно. Но когда-то это... Эрия бумировала, и там все росло. Это вот как раз мы возвращаемся к тому, что нужно очень хорошо планировать. Но, к сожалению, не все планирование в наших руках. Мы не можем заранее спрогнозировать, что вот машиностроение настолько загнется, что будут забивать там вот таким вот образом дома и бросать и уходить просто. Но там, тем не менее, живут люди, там жилье совсем недорогое. Ну, такое страшненькое, конечно. Мы ходили, значит, там дома стоят. Есть даже видео на эту тему, мы там снимали, ну, может быть, там 120 тысяч дом стоит. Скромненькое жилье, работы там не очень много, но люди все работают, там кое-что зарабатывают, да. И живут там, жилье будет довольно просторное, но, опять же, вот эти рейндж-хаузы, как у нас здесь, ну, можно себе его как-то обновить и как-то сделать. Мы там встречались с Сергеем, который работает на электростанции, на ядерной, по-моему, электростанции. Они живут очень неплохо. У них за 250 тысяч дом с куском озера. Шикарно просто, понимаете? То есть там это все недорого. И они очень хорошо финансово живут вот на такую зарплату. Да? Какое ваше мнение по поводу покупки апартмент-комплекса на 3-4 квартиры? Ну, хорошее. А почему? Это же investment property. Замечательно, да? И чем больше вы можете себе позволить, да? Rental income, у него немножко другие способы отсчета прибыли, да? То есть там вы считаете, сколько вы можете денег получить на возврат. Если вы сами собираетесь жить в доме, то как бы уже такие простые схемы не работают. Return, да, вы уже считаете, мне выгодно, мне невыгодно, через столько лет, через столько, а апартмент-комплекс замечательно. Смотреть надо 3-4 квартиры, немного квартир. Смотрите еще, в каком районе вы покупаете, есть такое понятие рент-контроля, да. Вот у нас здесь всюду на многоквартирные юниты, а многоквартирные это больше одного, то есть даже на дуплексы. У нас действует рент-контроль, и это, в общем-то, очень такая нехорошая штука для лендлорда, потому что она ограничивает его возможность поднимать ренты, соответственно, получать прибыль. это, значит, государство издает специальный процент, на который каждый год, на который можно поднимать. И фактически люди, которые живут в этих квартирах, они не доплачивают, потому что если маркет-цена этой квартиры намного выше, а вы можете поднять, допустим, рынок поднялся на 3%, а вы в своем доме можете поднять только на 1%. Получается, что вы как бы недособираете часть прибыли. С другой стороны, те люди, которые там живут, они становятся вашими заложниками, они от вас никогда не уйдут. То есть они будут делать все, что угодно, чтобы держаться за эту цену. То есть вы не можете их выселить, это тоже правило ренконтроля. Поэтому нужно все это учитывать. И вот на сегодняшний день, поскольку кондо не является объектом ренконтроля, иногда выгоднее иметь кондо или просто дом сдавать, да, чем иметь дело с рент-контролем и не иметь возможность поднять цену. В Сан-Франциско абсурд этой ситуации доходит до того, что люди живут десятилетиями в этих домах, они чудовищно недоплачивают рент. Стало быть, хозяин, который несет всю финансовую ответственность за это жилье, недополучает деньги. Жильцы съезжать не хотят, их все устраивает, они платят мало. Выселить их нельзя. Более того, при продаже этого дома они имеют право первоочередной покупки. И мы знаем очень смешные истории. Вы знаете, что мы рассказывали, что иногда агенты, они занижают рыночную стоимость дома для того, чтобы привлечь больше покупателей. Так вот, мы знаем случаи конкретные, что в Сан-Франциско жили там тенанты в этом доме, решили продавать дом, и агент не сообразил, что тенанты имеют право первоочередной покупки. Они занизили цену, тенанты вцепились в нее мертвой хваткой и сказали: продавай по этой цене. И там такое положение, что если тебе дали asking price, твои жильцы, ты не можешь им отказать, если они живут больше 10 лет. То есть есть вот такие вот заморочки всякие, в которые желательно не попадать, потому что люди просто попали. На чей канал подписаться? А у нас канал один, Silicon Valley Voice. Так что смотрите. У вас есть деньги на половину дома квартиры. Как поступить? Взять кредит, купить в более дешевом месте и сдавать. Копить. Спасибо. Значит, смотрите, всегда выгодно, если у вас хороший mortgage-брокер, и он вам сделает хорошие условия финансирования, то, конечно, всегда выгоднее меньшей суммой контролировать большую стоимость. Да, это как бы понятно. То есть, если вы сегодня можете заплатить меньше, у вас есть, например, деньги на покупки половины дома, да? То есть, казалось бы, вы могли бы дать 50% даун и забрать этот дом. Но вам выгоднее дать 20% даун, а остальные 20% купить еще один дом. Здесь, с другой стороны, есть подводные камни. И состоят они вот в чем. Когда мы приехали, у меня живет здесь моя подруга с детства. Мы с ней сидели в первом классе за одной партой. Они к тому моменту, когда мы приехали в 90-м году, они уже жили здесь 10 лет. То есть они в 80-м году приехали. И мы с ними встречаемся. А мы только-только с самолета зеленые. У нас задержка там была. Мы в Нью-Йорке, они к нам приехали. Такие веселые, довольные, счастливые. Говорят, жизнь сделана. Мы уже такие крутые, мы уже такие миллионеры. У нас 5 недвижимости или 6 недвижимостей. И оказывается, что вот 89-й год это был рост очень невероятный реал-эстейт рост буквально там, я не знаю, 5% в год, 6% очень сильно. А что он делал? Наш приятель, он давал 5%, да? У него была хорошая работа инженерная, он давал 5% даун, брал дом и сдавал его, да? И полученным рентам каждый месяц, да, он копил еще 5% и брал другой дом, да? Или он брал на те 5%, на которые выросла стоимость дома, он брал equity, да, вы можете под залог дома забрать equity, чтобы ее там не было. Давал эти деньги в down payment на другой, но покупал другой дом. Таким образом, у него было 5, 6, 7 домов, я уже даже не знаю. И все было хорошо. Ему приходилось доплачивать, поскольку у него никакой equity не было, и down payment очень маленький, ему в каждый дом к ренту приходилось что-то доплачивать. Но у него была хорошая зарплата, и ему ее хватало на то, чтобы все вот эти вот property свои доплачивать по чуть-чуть. И все было замечательно до тех пор, пока не жахнулся рынок. Экономика пошла вниз, он потерял работу, и он потерял возможность доплачивать вот эти деньги банку. Кроме того, его жильцы тоже потеряли работу, потеряли возможность платить ему деньги. Таким образом, он оказался в ситуации, что у него нету денег выплачивать все вот эти дома, в которых нет никакой эквити. И продать их он тоже, собственно, может или не может, но может оказаться, что у него сумма долгов больше, чем это property стоит на сегодняшний день на рынке. И он потерял все. У него был очень тяжелый период, и мы приехали вот этот, когда у него было все хорошо, через пару месяцев случился вот этот кризис, стало все у него не очень хорошо, и мы с ужасом это все наблюдали и думали, боже мой, мы такого никогда в жизни делать не будем. То есть мы за всю свою жизнь никогда не вынимали эквити из дома. Вот он рос, мы даем ему возможность расти, мы эквити никогда не вынимаем, опасаясь вот такой ситуации, что ты вынул эквити, тебе нужно банку больше платить, да, раз там нету, раз ты взял деньги, да, еще как бы одолжил. И в случае чего нечем платить. Поэтому мы этого никогда не делаем. Мы обожглись, то есть, слава богу, не мы обожглись, вот, но вот такой наглядный пример наших друзей. И мы этого никогда не делаем. Это у нас табу, мы этого не делаем. Если у вас есть 50% на покупку, и вы можете положить 25%, и 25% это, в общем-то, довольно сейф. В особенности это будет сейф, если тот моргидж, тот рент, который вы будете получать с этого жилья, если он будет покрывать стоимость вашего моргиджа. То есть если вы поначалу будете выходить в ноль, то это уже хорошо. И, конечно, выгоднее купить два дома, чем один. Представьте себе, что вы дали вместо 50% получать там сколько-то профита каждый месяц. Сегодня он вам, допустим, не важен, да? Но вы купили вместо одного дома два, и, стало быть, ваш профит уже в два раза больше. Вот. И когда вам эти деньги понадобятся, к тому моменту рент вырастет, у вас будет выплачено что-то, и вы будете получать все-таки с двух домов, а не с одного. Поэтому, конечно, лучше дать меньше, да, и выплачивать, если дом сам себя несет. И это, кстати, основной критерий того, что мы берем вот в качестве инвестирования. Чтобы быть в безопасности, а мы все время лавируем между безопасностью, защищенностью и страхом потерять. Мы все время вот лавируем и смотрим. Тут мы чувствуем безопасно, а тут уже опасно. Да? И это вот субъективное чувство, которое сам каждый на себе испытывает. Если дом сам себя несет, он сдается, и он себя несет. Вот это уже то чувство, которое достаточно безопасно. Да, рент может немножко упасть. Но если у вас там есть еще какой-то плюсик, значит, он пойдет за счет этого плюсика. Если будет минусики, так вам нужно будет доложить там $100-200. Это не сумасшедшие деньги. Гораздо хуже, если вам нужно там платить 2-3-4 тысячи. Там, в общем. Как вам место LA? Там рынок бумирует. А, там это вопрос. Я не знаю, как нам. Сейчас вообще такая ситуация, что рынок бумирует по всей Америке, даже там, где жилье было низкое. Просто экономика хорошая, вроде бы все хорошо. Цены в Лос-Анджелесе значительно меньше, чем у нас здесь. Вот я знаю, у нас знакомая недавно там продавала в хорошем рынке, они продали там за 600 тысяч дом в хорошем месте, хороший большой дом, а здесь купили за 1,5 миллиона, то есть меньше у них не получилось. Вот, но почему нет? Вам же лучше, если вы там находитесь, да? Я против того, чтобы... Ну, иногда делали такие вещи. То есть мы покупали дома для инвестиций удаленно, без нашего присутствия. Тогда берется там на месте агент, и фактически ты этому агенту отдаешь на откуп, в общем-то, очень многое. И бывают недобросовестные агенты, которые начинают им пользоваться, и вместо профита у тебя убытки каждый месяц, ты ничего не можешь проверить. То есть так там организовано. Поэтому я стараюсь этого не делать. Мы избавились от всей недвижимости, которая была за пределами нашей ближайшей досягаемости. И все, что у нас есть, мы, в общем-то, занимаемся управлением этим хозяйством сами. А с другой стороны, например, во Флориде есть очень хорошие инвестиции. Вот знакомая имеет там триплекс, да, то есть три квартиры. Она со всего дома получает где-то по $1000 с квартиры, $3000. У нее купила она это все на закеш, у нее моргиджа никакого нет. И она сейчас на ретайрменте, и фактически она этими деньгами, она их проживает. Это ее жизнь, да. Ну, вот такая ситуация, у нее там есть агент, и что-то она ему платит, даже она получает, может быть, 2,5 из этих трех. Вот, и, в общем-то, она очень довольна инвестициями такими тоже. Но нужно все равно смотреть и аккуратненько к этому подходить. И, знаете, это как раз тут вот подходит 7 раз отмерь, один отрежь, потому что слишком высока стоимость, чтобы рубить с плеча и сказать, о, вот я сейчас туда поеду и вот там что-то куплю. Надо делать ресерч. Мы все дома покупали готовые, мы перестраивали их, но мы покупали готовые дома. Дело в том, что самим строить с нуля это очень получается невыгодно. Смотрите, какая история. Значит, когда вы покупаете дом, то от стоимости этого дома вам начисляется налог на недвижимость. Этот налог вот в первый год составляет, он берется со стоимости, которую вы купили, со стоимости этого жилья. Допустим, собственно, вот то, что мы сделали. Мы купили дом, в нем пожили сколько-то лет. Это был наш самый первый дом. И мы стали спрашивать контрактора, что выгоднее, его перестраивать или сносить. Контрактору финансовая сторона вообще все равно, да? Это решение наше. И они говорят, ой, ну надо снести, ничего ты такого путного не сделаешь, надо все сносить. И мы сделали глупость. Мы снесли этот дом. Значит, в тот момент, когда вы сносите дом, вы теряете вот тот налог, который идет на площадь вот этого дома по той цене, по которой вы его купили. Она чуть-чуть растет, но настолько незначительно, что этим можно пренебречь. То есть, грубо говоря, у нас был дом 1800 футов, 180 квадратных метров. Считайте, что мы просто потеряли налог на 180 квадратных метров, и когда мы построили большой дом, там где-то 400 скверфутов, 40, нет, 4000, это 400 квадратных метров, вместо того, чтобы 180 оставить, мы стали платить по рыночной цене за всю эту сумму. И налог был такой высокий, что этот дом уже невозможно было удержать. Поэтому гораздо выгоднее купить дом, посмотреть, что с ним можно сделать. Поговорить с Сити, как они будут расценивать, если вы будете достраивать этот дом, если у вас участок лота позволяет. Что с этим домом можно сделать, чтобы не рассматривалось новое строительство, а чтобы это был ремоделинг этого старого дома. Финансово это намного выгоднее. И мы вот обожглись так один раз, поэтому мы никогда уже теперь ничего не строим, а только достраиваем. Правда ли это, что если все ваши дома по наследству перейдут дочке, то она заплатит огромные налоги? Нет, это не совсем правда. Значит, дело в том, что есть такая процедура. Если у нас дома специальным образом оформлены, то тогда они вот при переходе имущества это помогает избежать так называемого пробейта. Пробейт – это некоторая судебная процедура, которая дорого стоит, которая определяет, а кто же наследник. Да? Она занимает там чуть ли не 6 месяцев, ищутся наследники и так далее. Поэтому для того, чтобы этой процедуры пробейта не было, нужно дома все правильным образом оформить. Это первое. Теперь, что касается налогов. Значит, какая-то сумма, и эта сумма сейчас все время повышается, может перейти детям без налогового. Вот в тот момент, когда мы оформляли, это было 10 миллионов, сейчас, по-моему, это уже 30, 20, я уже сейчас не помню. То есть фактически первые там сколько-то 20 миллионов, а мы, конечно, в эту сумму не вписываемся, значит, наследники получают без налогового. То есть если у вас правильно оформлены документы, если у вас сумма не превышает, там, допустим, 20-30 миллионов, то, в общем-то, все достаточно безопасно. Есть мысль приобрести 10 домов во Флориде, примерно по, сейчас посмотрю, сколько тут нулей, по 50 тысяч. И сдавать их по 800 долларов в Джексонвилле. Или это сомнительный вариант, где тогда лучше вложить деньги в недвижимость, чтобы сдавать в аренду. Ну, Игорь, понимаете, я вот сейчас все это перечислила. Дело в том, что Джексонвилл мне ничего не говорит, что это за город, сколько там люди сдают. Очень важно, когда вы смотрите дома на сдачу, важно понимать, кто будет снимать, потому что есть ментально некоторая разница между арендованным жильем и жильем, где вы живете. Например, вы снимаете жилье, и вы где-то работаете. Конечно, когда вы ищете дом на аренд, вы стараетесь его найти поближе к работе. Действительно, возле работы есть полно жилья, его нужно там срентовать. Когда вы себе покупаете дом для жилья, вы говорите, ну окей, хорошо, здесь возле работы немножко дорого, но я отъеду чуть подальше и там куплю себе дом. И буду ездить, например, там час 20 на работу. Но зато я буду жить в своем жилье за те деньги, которые я могу себе позволить. Да? А дальше вы говорите, окей, хорошо, я теперь этот свой дом буду сдавать. А возникает вопрос, а кому вы его будете сдавать? Есть ли там какие-то учреждения или есть ли там какая-то привлекательность, чтобы люди там снимали за какую-то цену, да? Вот этот вопрос нужно всегда иметь в виду. Мне недавно рассказали, что в Ист-Пало-Альто есть какая-то клиника, где делают операции детям с пониженным слухом. Эта клиника загружена доверху, и, значит, туда приезжают дети со всей Америки, ну, они там назначают процедуры все, и им нужно где-то 2-3 месяца жить. Так вот, в этом конкретном месте, там ближайший дом сдается на Airbnb, он все время занят, то есть они по комнатам там как-то сдают, то есть людям нужно перекантоваться 2-3 месяца, и вот это хороший, как бы, сбыт для такой вот недвижимости в рент. Может быть, например, рядом находится университет, и тогда студенты, которые не хотят жить на кампусе, они могут снимать. Может быть, где-то рядом находится какой-то большой завод или большое учреждение, людям негде жить, и они будут снимать. Но эти вещи должны учитываться, что в этом Джексонвилле есть такое, что туда люди будут ехать и снимать. Там должно быть что-то такое привлекательное именно для съема. Вот эти все вещи посмотрите, да, посмотрите, какие там находятся учреждения, университеты, колледжи, что-то такое, чтобы понять, кто потенциальный съемщик. Потому что если у вас так эта мысль сделать сразу большую инвестицию, я бы сразу все не покупала 10 домов, да. Надо прицениться, купить один, посмотреть, как пойдет. Да? Так, осторожненько, посмотри, как пойдет. Хорошо пойдет, прикупить еще. А то так можно вбухать. Мы были в Аризоне, в Фениксе. И там достаточно старая часть Феникса. Дело в том, что Аризона, она бескрайняя, это пустыня. И там все время, все дальше, дальше, дальше от центра, все время строятся новые застройки, новые красивые дома, но очень далеко ехать в центр. А в центре стоят уже старые, там лет по 40, очень убого построенные, какие-то огромные комьюнити, там все строится комьюнити, там не один дом, а комьюнити какие-то целые, который может быть там сразу, я не знаю, 300-400 таунхаусов, 500 таунхаусов. Вот ты приходишь в это царство, да, все дома одинаковые, и все на сдачу стоят. Дом стоит 40 тысяч, то есть вообще как бы ничего не стоит. Но издать его невозможно, стоит целый город пустых домов забитых. Почему, собственно говоря, должны снять у вас, а не у кого-то еще? Только тот, кто купил раньше, может дать ниже цену. Вот. Поэтому это вопросы такие, которые они требуют тщательной работы, такой исследовательской, да, чтобы не наделать глупостей. Вот как раз следующий вопрос. То есть я делаю глупость, когда даю 5 долларов тип парикмахеру, владельцу салона. Она отличный мастер, не повышает цену. Говорит, большое спасибо за чаевые. Но если она владелица, конечно. Конечно, она вам сказала, мои услуги стоят столько-то. Она владелец бизнеса. У нее по бизнесу есть доходы, есть расходы. Она сама это все планирует. Если она хочет 5 долларов получить сверху, она вам скажет цену на 5 долларов больше. Это естественно совершенно. Она владелец бизнеса, она эту цену регулирует. Когда человек наемный, он сам цену не регулирует. Ему велено, стрижка стоит столько-то, и остальное, если ему дадут за хорошую работу, это будут его типы. Так не делаю я маски так особо. Ну, так, по мелочи. Ничего не делаю. Ну, так от рождения получилось. Даже не могу ходить к этим фейшел. Даже хочется, но не могу. Потому что как только пойду к фейшел, сразу у меня прыщи начинаются. В общем, моему лицу нельзя притрагиваться, тогда будет лучше. Сумма примерно 500 тысяч. Но 500 тысяч долларов – достойная сумма. Поэтому не кидайтесь, все-таки это большая сумма. Возьмите на пробу что-то, посмотрите, как пойдет. Потратить всегда успеете. Кроме того, вот сейчас у нас бум реал-эстейтный, да, и у нас сейчас seller's market, то есть продавец диктует цену и приходит, ну, у нас в долине приходят multiple offers. Но вот-вот-вот я чувствую, что эта ситуация должна вот-вот измениться, потому что вот сейчас высыпалось очень много домов, и уже это уход их замедлился, да, уже люди ходят, выбирают. И вот, может быть, сейчас это будет триггером к тому, чтобы это стал buyer's market, когда селлеры будут предлагать, и то, что долго стоит на рынке, можно, например, купить гораздо дешевле. Не получается найти чат на встречу судьбе в Telegram. Вы знаете что, поскольку Telegram находится в опале в России, то там возможны какие-то сбои. Попробуйте с другого компьютера. Не могу ничем помочь, если не получается найти, потому что линк находится в описании к этому видео, и там уже довольно много людей зарегистрировалось. То есть это уже индивидуальные проблемы, связанные с тем, где вы находитесь конкретно. И еще я так на себе, но люди так говорят, что они делают с мобильного. С мобильного сначала туда поискать его, а потом уже на любой другой компьютер переносить. Я понял, про какого Сергея речь, другая Америка. Я вообще не знаю, кто такая другая Америка и кто такой Сергей. Не знаю. Это и я Сергея никакого не упоминала, не знаю, о чем речь. Хотел поинтересоваться, развит ли в Штатах вид деятельности по недвижимости, как флип? Людей за него называются флипперы. Да, конечно, развит. Но для того, чтобы делать флипы, понимаете, все деньги на флипах делаются за счет того, что покупается очень удачная недвижимость на несколько сот тысяч дешевле, чем она реально стоит. На самом строительстве, если вы купили по рыночной цене, сделать флип не удается, даже в условиях растущего маркета. Но вот сейчас у нас так бумирует, что, конечно, куда там, да? Но я знаю очень многих людей, которые говорят: о, слушай, рынок идет, и вот я перестрою, не будучи контракторами. У них, а, большие затраты на то, что они нанимают контрактора, б, у них занимает дольше времени, чем контрактор делает это сам. Тут очень важна оперативность, то есть нужно иметь бригаду людей, которые придет, как муравьи, быстро разберет, быстро соберет, все, и выставит на продажу, если рынок хороший. Но залог этого всего состоит именно в том, чтобы купить дешевле. То есть тут вот идет и форкложер покупки, которые мы говорили выше, да. Если, то есть нужно тут и работать в паре с агентом, который умеет вот это вот все покупать, и иметь бригаду людей, которые быстро все это починят и заменят. И тогда это может быть очень даже неплохим бизнесом. Мы этим не занимаемся, то есть это не является нашим интересом. Но я знаю людей, что некоторые успешно это делают, а некоторые очень неуспешно, просто теряют деньги. В Атланте или в пригороде. Ну вот мы не были еще пока в Атланте. Поэтому так я не могу вам ничего сказать. Не экономически ничего. Но там, где мы ездили, да, хоть какие-то впечатления есть. Но мы себе ставим задачу теперь, поскольку я небольшой любитель ездить в Европу, вот, и далеко, и сложно, и в самолете очень невозможно, все болит, то мы вот будем теперь ездить по Америке. Вот, ездить по Америке, будем снимать интервью с нашими зрителями. Я считаю, что это замечательное времяпрепровождение. Нам самим надо, значит, Америку-то изучать. И тогда у нас будет свое собственное понимание того, вот как здесь, что устроено в разных штатах. Какая любимая книга по психологии? Я сейчас читаю очень много по психологии. Я подсела на эриксонский гипноз. Потрясающая совершенно вещь. И читаю книжки, и вообще от этого тащусь. Единственное, чего мне не хватает, я ищу онлайновые тренинги, где можно было бы практиковаться, потому что любимые, они интересные, что значит любимая. Любимых не могу назвать. Районы Сан-Франциско благоприятны для с двумя детьми, планирующих обучение в высших учебных заведениях. Значит, в Сан-Франциско есть районы, где очень много живет русскоязычного населения. Да? Это Ричмонд и это Сансет. И там довольно много русскоязычного населения. И там уже все очень дорого и все зашкаливает. Поэтому там, где вы себе можете позволить, там очень сложно снять жилье, потому что в условиях рент-контроля лендлорды, если у них освобождается жилье, не очень хотят его сдавать. Вот моя племянница, например, у нее дом с 3 квартирами. Она не хочет сдавать его, она еле-еле выселила оттуда своих жильцов, заплатила им сумасшедшие деньги, чтобы они съехали, и дом был пустой. И она его сдает на Airbnb, не имея головной боли с рент-контролем. Люди приехали, причем она сдает не меньше месяца, месяц с плюсом. В Сан-Франциско приезжает очень много людей, и на 2 месяца, на 3 месяца, у кого какие запросы, и она таким образом сдает. То есть дома не выходят на рынок, и в условиях, и плюс к тому, жильцы не освобождают дома. То есть там очень ограничена инвентория того, что можно снять. Соответственно, цены на это сумасшедшие, потому что очень много народу хотят жить в Сан-Франциско. Поэтому в Сан-Франциско-то неплохо жить, но дорого очень, дорого. Где и как американцы пукц? Я не знаю, что это значит. Тихий звук, громче, пожалуйста. Так вы знаете, у меня достаточно громко здесь. Я не могу сделать громче, потому что оно будет фонить. Вот. Я думаю, что вы у себя попробуйте сделать громче. Потому что на видео нормальный звук, я все время так делаю. В России новые дома стараются покупать напрямую у застройщиков, избегая риэлторов и подобных посредников. В США такая же ситуация. В США есть новые застройки, которые продают прямо застройщики. Это новые дома, Они, как правило, объединены в комьюнити, то есть там будет какая-то тоже ассоциация, которая регламентирует, в какой цвет вам покрасить этот дом со временем, да, ну сейчас они как-то покрашены, они там дают там краски и все такое прочее. И эти новые дома, как правило, имеют маленький очень участочек земли, и, в общем-то, эта ассоциация регламентирует, что вы можете делать с этим домом и что не можете, да. Поэтому, да, это можно купить прямо у застройщика. Мы снимали такие комьюнити, у нас тоже, если вы посмотрите в записях, такие дома есть, и такая практика есть. То есть они не обращаются к риэлторам, они нанимают своих сейлсперсонов, и там есть у них сейлс-офис, и продаются и второй раз, да, американцы покупают, не знаю, да. Как определяется процент роста цены аренды через год аренды в США? Где найти эту информацию? Значит, с одной стороны, там, где рент-контроль, там это определяет государство по им одним ведомым стандартам. И эта цена, конечно, ниже рыночной, потому что она направлена на то, чтобы людям, не дай бог, не подняли бы выше чего-то, да? В целом, вот как я определяю, я просто иду, например, на Craigslist или иду на Zillow. Zillow дает примерную стоимость рента жилья этого или аналогичного. В особенности, если речь идет о квартире, то там просто на соседней квартире можно посмотреть. И просто смотрю, да, вот все, что люди предлагают. То есть я смотрю на рынок, а не на какие-то условные проценты. Сколько надо иметь количество недвижимости, чтобы не работать? Ну, понимаете как, это же вопрос, во-первых, личных преференсов, да? То есть один человек будет себя комфортно чувствовать там на 2000 долларов дохода в месяц, а другой будет комфортно чувствовать на 10. И от этого зависит количество недвижимости. Поэтому так ответить на этот вопрос нельзя, какие у вас запросы. Вот, потом все зависит от того, сколько вы денег положили даун. Чем больше вы положили в down payment, тем меньше вам выплачивают за эти дома. Я надеюсь, что речь не идет о покупке на кэш всего этого. Если вы уже имеете такое количество наличных денег, то, конечно, вам нужно разумнее распорядиться этим. И почему же не работать? Можно заниматься инвестициями, можно заниматься менеджментом этих домов. Нужно ли доказывать легальное происхождение денег при покупке дорогой недвижимости в США? Значит, если вы придете с чемоданом кэша, то вас спросят, откуда. Откуда? В особенности, если вы уже живете там сколько-то лет здесь, и вы должны показать происхождение вот этого чемодана. Если у вас все деньги идут через счет в банке, да, и это все известно, да, пришла зарплата, вот она легла на счет в банке, вот вы использовали там часть этой зарплаты, вот получились накопления, то ничего доказывать не нужно. Правда ли, что если квартира в кооперативе, то нельзя ее сдавать в рент в Нью-Йорке? Значит, с кооперативами история такая. Всюду есть свои правила, да? И кооператив определяет, вот так же, как ассоциация, так же и в кооперативе тоже есть документы, которые определяют регламент сдачи или не сдачи жилья. И в Нью-Йорке, в котором, кстати, тоже рент-контроль, и в Сан-Франциско то же самое. Я знаю, что люди злоупотребляют, например. То есть владелец дома сдал кому-то 15 лет назад дом, например, да, берет с него фиксированную плату, потому что он не может больше поднимать рент, чем ему разрешено, а уже его жилец пересдает эту квартиру, не являясь никаким юридическим лицом и никаким владельцем, по рыночной цене, а сам за это время же купил себе давно другое жилье. И вот такие злоупотребления тоже имеют место быть, и мы знаем об этом. И в Сан-Франциско просто чудовищная ситуация с жильем, и вот такие вот вещи происходят. То есть фактически владелец жилья, который положил туда деньги, несет всю юридическую ответственность за это жилье. Если оно сгорит, с ней что-то случится и так далее, тот человек, который в промежутке пересдает ее, не несет вообще никакой ответственности, получает сверхприбыль вообще непонятно за что, просто за то, что вот такие демократические там законы. Это правда, что Трамп грин-карты отменил? Я не думаю, что он мог отменить грин-карты, потому что грин-карты это как бы часть системы. Он может, хочет отменить лотерею или что-нибудь, но грин-карту он никак не может отменить. В России иногда можно купить через агента новостройку дешевле, чем у застройщика. Агента дешевле, чем у застройщика. Но здесь нельзя купить. Если застройщик сам продает, то агенты там за какие-то, знаете, за какие-то премиальные. Вот я знаю, у нас есть агент, она как-то покупала для кого-то недвижимость у застройщика, но там они не дают комиссионный процент от стоимости, а там они дают, может быть, 1000 долларов фи. Но, с другой стороны, там бумага оформлять гораздо меньше. Можно ли открыть бизнес в Америке без social security? Я не легальный адвайзер, я не знаю. По-моему, нет. По-моему, нужно указывать social security того человека, который открывает. Но я не знаю, это нужно спросить. Вот спросите у моей дочки, она вам точно скажет, она этим знает, занимается. Как вы считаете, перспективна ли работа кондитера? Есть ли у вас успешные примеры открытия и работы бейкери среди русскоязычных иммигрантов? Именно как бейкери нет, но у нас есть знакомая, у нас не есть видео на канале. Она нашла... Она делает только один вид изделия, она делает тирамису. Делает она тирамису из... Называется Lady Fingers, такие печенья. Чем-то она их там пропитывает. Но ее ноу-хау состоит в том, что она эти торты очень красиво украшает. Под индивидуальные заказы эти торты стоят недешево. И она, в общем-то, зарабатывает приличные деньги. Она с утра до вечера лепит эти украшения. Там вот, я знаю, мы заказывали для моего зятя. Там был теннисный корт, и там сидел теннисист с ракеткой, с мячиком, со всеми делами. Вот, так что, да, успешные есть такие. Вот, так что большие бейкери я не знаю, а вот есть такие, которые... не бейкери. Есть много русскоязычных бизнесов, которые просто едой всякой торгуют, да? Вот именно бейкери по выпечке тортов, по-моему, я знаю, это одну женщину, остальные это делают в рамках просто вот еды. И у нас на Фейсбуке есть даже группы русскоязычные, которые просто предлагают еду. Они говорят, ой, девочки, сегодня у нас там распродажи то-то, то-то, то-то. И тут же на Фейсбуке пишут, о, отложите мне, я после работы заеду. То есть вот сегодня бизнес уже переходит, вот, а еще фотографии там, где покажут, у меня осталось там 5 голубцов. И вот кто-то туда приезжает после работы, на ужин берет голубцы. Сегодня бизнес переходит в интернет. Отличаются ли построенные вами дома от домов, построенных американцами? Может быть, какая-нибудь есть изюминка, присущая только нашим иммигрантам? Безусловно. Когда человек строит сам дом, он вкладывает свое видение какое-то, да? Мы, когда приехали только, я говорю, господи, ну что же эти дома все похожи на сараи? Они такие страшные, и это действительно, это фармхаус. Здесь же у нас сады раньше были. Ну вот фермерские дома вот такие вот рядом с этими садами стояли, и так они традиционно стали их лупить целыми улицами. Стоял раньше один дом возле сада, потом сделали улицу и построили целую улицу вот этих фермерских домов. Американцев очень много, они, знаете как, не очень многие американцы любят путешествовать, что-то такое смотреть. Европа очень далеко, в особенности из Калифорнии. Живут здесь всю жизнь в этом фермерском доме и ничего их как бы не беспокоит. Эти дома довольно большие, просторные, спальни, туалеты, все как положено. Но оформлено очень примитивно, ну просто деревенский дом и все. И, конечно, хочется немножко такого чего-то модернового, европейского такого. И, конечно, я свои дома стараюсь строить так вот. Ну, опять же, я должна следовать стандартам местным, я не могу уж совсем такое себе выдумать. Но бывают люди, вот, которые что-то такое выдумывают, утверждают какие-то интересные проекты и как-то пытаются освежить и новую струю внести. Я поэтому очень сильно не люблю, когда речь идет о квартирах. В квартирах ты не можешь очень сильно перестроить. И они все типовые. Ну, вот просто заходишь, вот всюду будет с одной стороны плита, с другой стороны холодильник и раковина. Все стандартно, и никакого простора нет. В домах проще. То есть в домах можно перенести. Вот я в своем доме перенесла кухню с одного места в другое. Уже стала нестандартная кухня. Уже ни у кого такого нет. Вот. Ну, и в этом плюс большой. Вот сейчас мы перестраиваем тоже кухню, меняем местами. После окончания строительства вашего дома планируете ли строить следующий? Ну, у меня нету следующего, чтобы строить, да? Дай бог дожить. Давайте этот закончим. Потому что сейчас начинается самая долгая история отделочных работ, и эти работы тянутся очень долго. Уже хочется закончить. Вы не интересовались такой темой, как вложение денег в компании, которые занимаются покупкой строительством домов для сдачи в рент? Мы, Миша смотрел когда-то такие инвестиции. Дело в том, что здесь есть фонды, которые собирают деньги, и это, в принципе, это пенсионные деньги, и они даже гарантируют какой-то возврат. Но мы как-то вот больше сами. То есть мы в итоге ничего туда не вкладывали. Хотя такие есть. Они скупают, эти фонды, они скупают, например, какие-то большие плазы, сдают их в рент магазинам и из этих денег выплачивают дивиденды. Дорого ли в США лечить зубы? Во сколько вам это обходилось? Ну, во-первых, смотря что делать, да? То есть есть страховки, которые покрывают рутинные какие-то работы, там пломбу, что-то такое. Делать рут-канал стоит, по-моему, 700-800 долларов, да? Это самое, брейси составить, это нужна отдельная страховка или нужно платить из кармана, это может быть дорого, там до 10 тысяч. Зависит от того, что делать. Простые работы, они покрываются страховкой, страховка много не платит, она платит до максимум 1000-1500 долларов в год платится врачу. Но что-то приходится доплачивать из кармана. Ну, это такие мелочи, когда серьезные вещи, там, сделать имплант стоит 3000, он не покрывается ничем, на один зуб. Да? У нас был врач наш лечащий, у которого сын был дантист. И он сказал, что мне сын поставил импланты на все зубы. И взял с меня 90 тысяч, ну это много лет назад уже было, 90 тысяч взял только за материалы. То есть работа вся была бесплатная, но только для того, чтобы закупить материалы, вот он взял с папой 90 тысяч. Как и где американцы покупают туристическую страховку? Я давала ссылку на туристическую страховку в нашей группе. Значит, это не туристическая страховка по здоровью, а это страховка на туристическую поездку. То есть, если вы, например, заказали где-то отпуск, и вы боитесь, что что-то случится, какие-то обстоятельства, по которым вы не сможете поехать, чтобы эти деньги не пропали, вы покупаете вот такую страховку. А если речь здесь идет о медицинской страховке, то это совершенно другая история, и ее мы не покупаем, потому что у нас есть просто медицинская страховка. Как распознать, что экономика идет на спад и какие предпосылки к этому показателю? Ну, первое, начинает уровень безработицы повышаться, да? Это первая предпосылка. Если вы слышите, что где-то сокращение, опа, в одной компании сокращение, в другой, это значит уже триггер пошел. Когда безработица растет, это значит в экономике кризис. Все и обо всем. Возьмут нелегалов, и они работают по ночам. Непонятно, к чему это относится, но, наверное, вам виднее. В чем плюсы и минусы покупки нового дома от строительных компаний? Вы знаете, что это на любителя. Значит, плюс в том, что вы получаете новый дом, причем дом этот, скорее всего, не индивидуальное строительство, а это будет вся улица, да, домов одинаковых. Они все немножечко однотипные, у них меняется флорплан и меняется, например, там размер этого дома, но не сильно. Ну, он может меняется там на 20 квадратных метров, да, 20 метров плюс, 20 метров минус. Они достаточно типовые, но их разрабатывали хорошие дизайнеры, там все будет в лады, в попады, все будет на месте. Там будут дешевые материалы. Причем, когда дом строится, вам предлагается как заказчику, вы можете сделать кастом материалы. Вот тут тоже есть трик, давайте о нем поговорим. Значит, там будет типовая отделка, очень примитивная, очень страшная. И, конечно, жалко платить такие большие деньги за белую, чисто белую кафельную плитку, которую потом нужно будет отдирать. Поэтому есть вещи, которые вы можете с самого начала заказать. Единственное, что иметь нужно в виду, что те цены, по которым они вам делают эти апгрейды, в 2-3 раза выше, чем вы это делаете сами. Поэтому это то, что я советовала своей дочери сделать. Те виды работ, которые сложно самим потом делать, например, отбивать плитку, там, снимать душ и заново это все ставить, лучше заказать у них, даже несмотря на то, что оно дорого стоит. Что касается, например, полов, они там, допустим, положили карпет, да, то карпет поменять ничего не стоит, ну, как ничего, стоит, конечно, но, во всяком случае, чем у них брать эти самые паркетные полы, это можно сделать самим, это будет стоить намного дешевле. Какие-то вещи вот такие вот серьезные, например, кухня какая-то совсем чиповая из ламинированного чего-то или в противовес кухня деревянная, да, наверное, лучше сразу сделать, положить деньги и сделать более хорошую кухню, потому что она будет нам на долгие годы. А какие-то вот вещи, вот типа полов, можно поменять самим. Поэтому надо смотреть, но если вы берете вот этот дом, имейте в виду, что там все будет очень дешевенькое. То есть поскольку массовая застройка, типовая, она рассчитана на большое количество людей, конечно, такое будет все дешевенькое очень. А, Сергей из Мичигана. Другая Америка. Да, возможно. Да, точно. Точно, мы были у него. В первом классе раскладывающееся кресло в кровать. Долетите с комфортом, приезжайте в Шотландию. Да, первый класс вообще-то недешево стоит. Я когда-то думала, что первый класс, ну ладно, уже полетим первым классом. Когда посмотрела, я думала, он в 2 раза стоит дороже. Но когда выяснилось, что он в 4-5 раз дороже, чем билеты, мы сказали, нет, это все-таки очень дорого. Калифорния, Силиконовая долина, в частности, известна многим по своим жарким климатам. Вы легко переносите жару. Нет, я как раз жару переношу очень плохо. И Калифорния всюду разная. В Северной Калифорнии менее жарко, в Южной Калифорнии более жарко. Более того, в Сан-Франциско просто холодно, а в Сан-Хосе уже жарко. Да? Вот по пенинсуле вот так вот идешь. Чем дальше от океана, тем жарче. Чем ближе к океану, тем холоднее, потому что у нас океан холодный. В этом году у нас климат замечательный, год на год не приходится. У нас холодные ночи, это так, как должно быть, как было 10 лет назад, потому что до этого 5 лет ночью тоже было жарко, и трудно было дом остудить, когда он нагревался за день. Его трудно было остудить. А в этом году ночи холодные, вечером открываешь окна, все продувается сквознячком, замечательно. Вот. В Америке еще, кроме Калифорнии, много штатов, где реально жаркий климат и где люди живут круглосуточно с кондиционером. Мы круглосуточно с кондиционером не живем, мы его включаем несколько раз, там, в зависимости от погоды. Но это может быть там 2 раза в неделю, это может быть раз в 2 недели, в зависимости от погоды. Но ночью мы не спим с кондиционером, и это принципиальное отличие. В Аризоне, например, люди зимой находится всю ночь с отоплением, потому что у них холодно, а все зимой, да, а летом они круглосуточно с кондиционером, иначе там невозможно находиться. Кому тихо, наушники в помощь. Вот так вот. Звук тише, чем обычно. Я могу попробовать сделать здесь погромче, боюсь, чтобы оно не фанило, и потом меня Михаил ругать будет. Вот так лучше стало? Напишите. Да, я вроде же сеттинги поставила. Может, я неправильно поставила чего-то. Знаете что, мне обычно Михаил это все ставит, а я небольшой спец в этом во всем. Может, я неправильно что поставила? Но я не знаю, как здесь наладить. Максимум могу увеличить звук здесь. Так. Как вам таунхаузы, квартиры и остальное жилье? Выгодно ли покупать не дом в США для личной жизни? Интересный, да, вопрос. Значит, мы в 92-м году купили свою первую квартиру. Цены тогда шли вниз после бума 89-го года. На каждую следующую квартиру цены выходили все ниже, ниже, ниже. И в то время, в 92-м году, считалось нецелесообразным инвестировать в кондо, потому что они не росли в цене так сильно, как дома. С другой стороны, они не так сильно падали. То есть дома бумировали, флуктуировали сильно, а кондо так вот не поймешь. Ну, например, там дом мог выйти уже в условиях падающих цен. Один мог выйти 145 тысяч, потом 143 тысячи, потом 138 тысяч, потом 130 тысяч, где-то вот так вот, да? А дома падали серьезно, там на 50 тысяч. Ну, у них и цены были в районе там 350 тысяч по тем временам. И наши друзья говорили, зачем вы покупаете квартиру, а у нас не было денег. Мы первую квартиру покупали, очень боялись. Михаил вообще не хотел смотреть ничего. И у нас был такой лозунг, что в случае чего. А я была еще на unemployment, это плохо было с работой. В случае чего мы будем получать 2 unemployment, и из этих 2 unemployment мы сможем выплачивать заем на квартиру. Вот это у нас была такая вот мулька в голове, и мы первую квартиру купили, нам хватало 2 unemployment. Но в случае чего застрахованы, да, у нас идет между безопасностью и страхом, да, барьер. Вот это вот был уровень нашей безопасности. И наши друзья говорили, нет смысла никакого покупать кондо, они дешевые, они не растут в цене, тра-та-та-тра-та-та. У нас не было никакого выбора другого, мы купили его с одной зарплаты вообще. Вот. Ну и сейчас уже, сказать, ну, просто много лет прошло с 92-го года, оно выросло в 10 раз. То есть сегодня уже оно дороже, чем дважды, чем стоили те дома. Поэтому надо иметь в виду, что на кондо вот есть это association fee, которая сегодня тоже прилично стоит. Это каждый месяц несписываемые деньги, там 400-500 долларов. Это просто в ассоциацию вы отдаете. С другой стороны, у вас голова не болит. То есть вы там ремонтируете только то, что непосредственно относится к самому юниту, все, что внутри. А всем остальным занимается ассоциация. Вы не платите ни за дворника, ни за гарденера, ни за уборщика, ни за что, ни за что. Все эти деньги вы отдаете в ассоциацию, они уже платят из этих денег. С друзьями тут дискуссия произошла на тему, нужно ли в современном мире высшее образование, как вы думаете? Я скажу вам вот что, что образование никогда не бывает бременем, да? С друзьями вы спорили, очевидно, немножко на другую тему. Дает ли высшее образование преимущество, очевидно, в каких-то заработках? Потому что сам разговор нужно или не нужно, знания не могут отягощать. Знания – это прежде всего кругозор. Если вы много читаете, много смотрите, систематическое образование, оно позволяет вам немножко получить картину более такую целостную, да? Какой-то области и дает вам возможность гибкости и постепенного переноса вот этой целостной картины на другие области, с которыми вы не так сильно знакомы. В этом смысле оно, конечно, нужно. В смысле зарабатывания денег, я помню времена, когда еще мы учились в институте, и у нас были знакомые, которые работали водителем троллейбуса, и они зарабатывали намного больше, чем инженеры. Поэтому по тем временам совершенно не обязательно было быть инженером, который зарабатывал там 120 рублей, а водитель троллейбуса зарабатывал 250. Вот, поэтому немножко разные аспекты. Как вы на это смотрите? Либо вы смотрите как кругозор и общая эрудиция, и интеллект и так далее, либо вы смотрите, нужно ли образование для того, чтобы зарабатывать деньги. Наверное, можно и без образования зарабатывать. Он, Билл Гейтс, так и никогда не закончил университет и, в общем, зарабатывал довольно много денег. Мой муж хочет начать свой строительный бизнес, и не можем понять, как определять стоимость для клиента. Он сейчас работает как наемный рабочий, он уже много чего знает, но как считать стоимость с учетом непредвиденных расходов? Ну, я вам точно не скажу, да, потому что я по другую сторону баррикад, я нахожусь на стороне клиентов. Но прежде всего, вот как я понимаю, это все считается, что, значит, во-первых, чтобы не быть в убытке, да, то есть какая цена начальная, чтобы с этой работы, с учетом там затрат на инструменты, на материалы какие-то, на верстаки, там, на что-то такое, не выйти в негативный баланс, да. Ну и плюс к этому добавляется там 10, 15, 20%. И вот эта цена уже сообщается клиенту. Сколько набавить конкретно? Вы уже смотрите на клиента, да? То есть как бизнес-оунер вы смотрите, сколько я могу получить. То есть вы не можете переборщить больше, потому что клиент просто уйдет и не заплатит. Тут всегда такое пограничное состояние, чтобы все-таки взять вот эти свои проценты свыше своих затрат, да, чтобы клиент заплатил их, а не сказал, о нет, это дорого, я ушел к другому. Когда у вас появится клиентская база, когда у вас появится много клиентов, вы сможете выбирать, да, то вы сможете вот этот вот профит свой увеличивать, потому что если у вас стоит очередь, то вы можете свой профит увеличивать. Если у вас очереди нет, и вы гоняете за каждым клиентом, вы стараетесь его удовлетворить, то есть, по крайней мере, не быть в убытке. Думали ли вы построить дом в русском стиле из бревен, находясь в США когда-нибудь? Ну нет, конечно. Во-первых, для нас русский стиль не близок совершенно. То есть мы какое отношение имеем к русскому стилю? Он совершенно не имеет никакого для нас значения. При условии одного и того же количества спален, метража, что лучше, одно- или двухэтажный дом? Говорят, что если дом несколько этажей, увеличивается расход тепла, например. Да, я считаю так, что есть трик небольшой. Значит, смотрите, дом в два этажа занимает в проекции в два раза меньше места, чем дом в один этаж. Соответственно, его можно построить на более маленьком клочке земли, можно выстроить в дом такой же площади в два этажа. Идут потери на лестничные проемы, да, на каждый этаж идут потери в площади. То есть вроде бы он по площади будет такой же, но на самом деле это только на бумаге, потому что реально с каждого этажа у вас вот лестничный проем, можете его смело убрать, и вы увидите, что там будет серьезно. Это вопрос личных преференсов, потому что, например, молодые родители любят детей запихать там куда-то наверх, а внизу себе тусоваться, и они считают, что у них такая privacy, да? Чем в одном уровне. Я уже со своей возрастной колокольни смотрю, что чего мне на старости лет по ступенькам бегать? Я хочу, чтобы все было в одном уровне, чтобы все было просторно. Если у меня участок позволяет иметь дом в одном уровне, то я строю, вот те дома, которые я строю, строю в одном уровне. Я не люблю двухуровневые. Что касается тепла, это правда. И то же самое касается и охлаждения. То есть второй этаж нагревается сильнее под крышей, и там жарко. То есть там ночью может быть реально жарко, он за день накалился. А на первом этаже может быть нормально. И тепла то же самое касается, только наоборот. Зимой на верхнем этаже будет холодно, да? Или наоборот, на нижнем этаже будет холодно, а на верхнем этаже будет жарко, потому что теплый воздух поднимается наверх. Вот. Это такие мелочи, да, по сравнению с тем, как вы сами чувствуете, любите ли вы гонять вверх-вниз по ступенькам. Мы были, наших приятелей, которые жили в двухэтажном доме, сидели внизу, довольно было холодно. Она сидит так, ежится, зубами так стучит, ей холодно. Я говорю, ну, пойди оденься. Она говорит, да неохота наверх идти. То есть, когда нужно за кофточкой подняться на второй этаж и спуститься, и бывает просто лень, да, задницу поднять и сходить. Ну, вот будет сидеть, стучать зубами и мерзнуть. Поэтому для себя мы решили, что мы не хотим двухэтажные дома. Но люди к этому относятся по-разному, в особенности молодые люди с маленькими детками. Что думаете про покупку дома в другом штате, Орегон и Вашингтон? Ну, там дешевле, конечно, намного. Там дожди идут, там свои, эти сам, комаров очень много. Там такие комары летают вот такого размера. У нас нет вообще, поэтому смотреть надо. Сколько нужно минимум денег, чтобы купить дом в Кремниевой долине? Минимум денег – это считайте 20% down payment. Вот берите любой дом, который вам нравится, 20%. Значит, есть такие условия при получении заема, что если вы даете меньше, чем 20%, то на вас налагается, вы обязаны купить иншуранс, который называется PMI, и он довольно-таки дорогой. И вы платите этот иншуранс до тех пор, пока вы не покроете 20% своим даунпейментом стоимости дома. Значит, мы в свое время покупали первую квартиру, и у нас был вот этот PMI иншуранс, и он очень, он стоил там $200-$300 каждый месяц. И мы от него избавились только тогда, когда цены настолько выросли, что получилось, что наша доля equity превышала 20%, и нам его просто сняли. Вот. Но нужно это иметь в виду, что, в принципе, если у вас не хватает на 20%, то люди берут supplemental loan, второй loan, да, так, чтобы общая сумма заема была как бы 20%, вы дали down, да, тогда у вас нету вот этого PMI. То есть стандартно считается 20% каким хочешь способом, из частных лоунов, откуда-то надо дать. Поэтому примерно можно прикинуть. Вы покупаете дома с риэлтором или сами? Значит, мы обязательно покупаем с риэлтором, но в каком смысле? Я не люблю беспокоить риэлторов, во-первых, а во-вторых, я не люблю, когда мне риэлторы навязывают свое мнение, во-вторых. Поэтому мы смотрим дома сами. Если у меня есть интерес какой-то, то я иду и смотрю этот дом. И если я чувствую, что я хочу его купить, тогда я обращаюсь к риэлтору. У меня есть риэлтор, с которым мы работаем. Я обращаюсь к нему, и уже риэлтор делает офер все как положено. Но я не трачу время риэлтора на то, чтобы ездить мне показывать дома. Я вполне в состоянии их сама посмотреть, будь то open house или иногда бывают брокерские туры, я могу пойти. Ну, в общем, есть много возможностей. Я не люблю ездить с человеком, который тратит на меня свое время, а я не знаю, что я хочу. Нужно сформулировать сначала, что ты хочешь, и смотреть. Сегодня столько ресурсов, сегодня на Zillow показывают, дома realtor.com можно посмотреть. В общем, сегодня очень много источников, где можно самому себе что-то подыскать. Да? Если у вас есть сомнения какие-то, вы точно не знаете, вот я хочу купить дом, у меня есть вот такая сумма денег, а дальше пусть риэлтор мне найдет. Тогда он вас будет гонять там по всей, если речь идет о нашей долине, по всей долине. А поехали в это место, вот там вот есть вроде за такую цену дом, поехать сюда, и вы будете ездить. Но я так не езжу, я смотрю сначала район. Да? Я смотрю, я хочу в этом районе, дальше я смотрю, что там есть. Вот возвращаясь к вопросу, где лучше жить, с двумя детьми, 16 и 17 лет, Сан-Франциско. Там всюду нормальные районы. Сан-Франциско – город, в котором ездит общественный транспорт. Поэтому если дети хотят учиться в каких-то учебных заведениях Сан-Франциско, сели и приехали. Другое дело, что а почему только в Сан-Франциско? В Сан-Франциско есть UCSF, это медицинский университет, и есть университет в Сан-Франциско, там все остальное. Но есть по Калифорнии огромное количество вузов, и вообще не имеет смысла значения, где вы живете. Дети уедут на кампус и будут там жить, и все. Я не очень понимаю этот вопрос. Значит, удобно жить с такими детьми. Уже большие дети, они уже 16-18 лет могут машину водить. Новые дома встречаются в рамках комьюнити одиночные, которые строятся взамен старым на этой земле. Какой лучше предпочесть? Я люблю индивидуальную застройку. Я против такого, знаете, колхоза, когда у всех все одинаково и когда есть комьюнити. Я человек индивидуальный по своей натуре, и мне нравится индивидуальная застройка. Когда вот дочка моя купила дом, он был построен контрактором, очень добротно, такой хороший дом и совершенно нетривиальный, такой похож на средневековый замок. Но и он огромной площади, в общем, такое все нетривиальное. То есть, когда строит человек, который понимает в этом что-то, да, и ты уже видишь по качеству стройки, то тогда этот дом интереснее. Если человек построил без царя в голове, флиппер, купил старую какую-то сыроюшку, что-то такое наляпал, да, и там будет и качество плохое, и все плохое не годится. То есть вам нужно разбираться, да, вот, что лучше взять. Репорты почитать, посмотреть на состояние, потому что все-таки в комьюнити там дома определенный стандарт выдержан. Там он хоть и будет дешевенький, да, но зато там все будет в соответствии со стандартами, вы не влетите. Возможно ли построить дом, отличающийся по внешнему виду от домов на улице, из стекла и бетона, да еще энергонезависимый, с ветряком и солнечными панелями и прочее? Очень сложно. Возможно, но очень сложно. Сложно получить пермит, потому что, когда получаешь пермит, они требуют принести фотографии домов с улицы. Там 7 домов они требовали или что-то такое. И хотят, чтобы вы вписывались в эти существующие рамки. И это все очень трудно им доказывать, и они задерживаются, и не подтверждают планирование. И это то, с чего начинается планирование, потому что это planning department, который смотрит на улицу, на внешнее соответствие вот этого дома. В чем отличие вашей диеты от диеты Михаила? Так сейчас уже никакого особого отличия нет, он уже не на диете, уже просто он питается, у меня просто калорий меньше, вот и все. Не планируете заняться спортом, может быть, йогу? Как-то вот и хочется, и колется, и мамка не велит. Пока не знаю, пока мы гуляем, я гуляю только каждый день. А в России минимальное жилье – это комната, а в Америке? Минимальное жилье здесь тоже студия на съем. Но только сегодня уже студии стоят, я думаю, порядка 1500 вот в наших краях. Скажите, пожалуйста, работает ли Ина только по визам или один, и какая стоимость, понятия не имею, какая стоимость услуг, это ее бизнес, я в это дело не вникаю. Она занимается стартапами, всеми вопросами, которые связаны со стартапами, в частности, визы Эльван. А стоимость какая, я не знаю, это ее бизнес, откуда я могу знать. Что-то сегодня забросали вопросами-то. Так, в России через агента можно купить недвижимость. Так, дешевле застройщика. Это уже был вопрос. А, нет. В России через агента можно купить недвижимость дешевле застройщика, потому что застройщик рассчитывается с контракторами недвижимости. Они хотят быстрее скинуть, получить. Нет, у нас обычно застройщики, это большие застройщики компании, они берут свой sales office и там агентам платят какие-то минимальные деньги. Так, тут идет какая-то переписка. Ребята, мне и так тяжело это читать, и тут вы еще персонально переписываетесь. Вы можете найти место для переписки где-нибудь в другом месте. А то вы между собой, а я уже тут это самое теряюсь. Так. В России кризис на рынке недвижимости. Как ситуация на рынке недвижимости в США? Сейчас ведь у вас тоже был кризис. Да, рост цен. Зависит ли это от штата? Но вот сейчас как раз, вот сейчас я думаю, что это уже идет на пике, да. У нас пока что кризиса нету еще. Никто не сказал слово кризис на рынке недвижимости. Сегодня это пока что еще Sellers Market, пока что идут multiple offers, но я подозреваю, что это уже пик, и вот оно скоро переключится, триггер, и пойдет уже Buyers Market. Есть ли реальная помощь от агента для покупателя недвижимости? Стоит ли его искать или может своими силами обойтись? Смотрите, без агента сложно оформить все правильно. Вы хотите, чтобы все документы были оформлены по правильному, чтобы там не оказалось каких-то накладок или чего-то неожиданного. Поэтому агент нужен для оформления документов. Искать вы можете сами, но когда вы уже нашли недвижимость, надо взять агента. Кроме того, покупатель не платит агенту, платит продавец, поэтому для вас это совершенно бесплатно. Почему бы вам не воспользоваться бесплатными услугами агента? Добрый вечер. Жду съемки вашей стройки. Почему не выкладываете? А мы просто там не были. Дело в том, что мой контрактор сейчас занят. Я говорю, сейчас отделка идет вообще такими муравьиными шажками. Да, второй этаж хороший фитнес. Да, купили дом в Нью-Джерси, выплачиваем экстра, чтобы пенсии выплатить. Правильно ли делаю? Абсолютно правильно, мы тоже так делаем. Мы тоже так делаем. Сегодня посмотрели статистику. Значит, в Америке недвижимостью владеет примерно 63-65% населения. И многие из них ставят себе целью к выходу на пенсию выплатить эту недвижимость. Поэтому платят каждый месяц немножко больше, чтобы потом уже рассчитаться долгами. И на пенсии, когда мало денег, то чтобы было как возможность жить в этом доме. Говорят, если хозяйке понравилась кухня, значит, понравился и весь дом. На ваш взгляд, что самое важное на кухне, на что обращать внимание? Сегодня я смотрю на кухню с точки зрения того, что с ней нужно что-то делать или не нужно. Сегодня я прихожу в дом и смотрю вообще, что меня устраивает. Если меня устраивает место, где находится участок и сам участок, то мне совершенно все равно, какая кухня. Я смотрю, чтобы дом в целом был более-менее нормальный, чтобы мне можно было все перекроить. Раньше, когда мы покупали первый дом, я смотрела, чтобы кухня была более-менее чистая, потому что я понимала, у меня нет денег на перестройку кухни. И были дома вплоть до того, что там тараканы бегали. Такое было все грязное и чудовищное. И мне это, конечно, не нравилось. И мы купили дом, где кухня была сделана, да, потому что кухня довольно-таки дорогая перестройка. Сегодня, вот, смотрите, если кухня новая, если вы не хотите, смотрите, стенки покрасить, это дорого не стоит, да, это копейки стоит. Кафель менять, это дорого. Если дом более-менее в нормальном состоянии, с точки зрения его инфраструктуры, там, электричества, водопровода, вот этого всего, вы читаете репорты, вы видите все это, да, то смотрите на чисто косметические вещи, которые не стоит дорого переделывать. Перекрасить вы можете перекрасить, даже снаружи перекрасить. Стоит каких-то денег, но не сумасшедших. Кухню переделать это уже сложно, это дорого, поэтому, конечно, люди не хотят вначале морочиться. Сколько у вас домов, которые вы сдаете в рент, и как вы их обслуживаете? Ну, у нас есть сколько-то домов. Я, в общем, не хочу на такую аудиторию это озвучивать, это не имеет никакого значения. Как их обслуживаете? Да мы никак, мы сейчас вот сделали реновейшн. Когда съезжают жильцы, в этот момент делается апгрейд, да, делается ремонт, и после этого уже ничего такого не надо. Но бывают случаи, когда что-то такое произойдет, и нужно вызвать контрактора какого-то, что-то сделать. Что такое брокерский тур? Значит, прежде чем дом выйдет на маркет и будет open house для широкой публики, продающие агенты устраивают брокерский тур. В наших краях это бывает, например, так, в субботу дом должен выйти на рынок, да, быть open house, в среду этой же недели устраивается брокерский тур. То есть агенты приглашаются, чтобы они могли своим клиентам рассказать об этом доме. И они туда идут табунами. И вот в этот момент можно, в общем, с этим табуном туда и пройти и посмотреть на этот дом. Сколько стоят услуги риэлтора при покупке дома? Ничего не стоит. Платят деньги при продаже дома, не при покупке. Можно ли с российским медицинским образованием работать в США? Можно, но нужно получить лицензии. Да? То есть где-то, может быть, курсы какие-то пройти, где-то сдать экзамены. То есть один в один просто приехать на следующий день, выйти на работу нельзя. Как вы думаете, чтобы дом в Далласе – это хорошая инвестиция, в Тексасе огромные налоги на дом? Мы в свое время думали об этом и решили не связываться. Там действительно большие налоги, налог на недвижимость. Дома не очень растут, хотя в последнее время, вот сейчас был общий рост, и они там тоже чуть-чуть подросли. Понимаете, нельзя покупать дом, не имея понятия о регионе. Знакомая сейчас жила в долине, здесь очень дорого все было, уехала в Даллас, тут же купила дом. Огромный купила, хотелось дворец по первости, да, шикарный дом купила. Сейчас говорит, не могу открыть окна, какие-то гады с улицы наползают, эти тараканы всякие, какие-то змеи, фу, эти тарантулы, бог знает кто, эти самые комары. То есть открыть окна нельзя. Огромный участок, я, говорит, им не пользуюсь. Хожу только как уборщица, целый день убираю эти 300 скверфутов этот дом. И говорит, зачем это мне нужно, 3000 скверфутов, да? Зачем это мне нужно? Хочу в Калифорнию, пускай буду жить в квартире, но так оно будет уютнее. Поэтому не покупайте вот так вот наобум. О, лишь бы купить там дешево. Познакомьтесь с районом. Поезжайте туда в Даллас, поживите там, не знаю, месячишко, 2 недели, посмотрите, что это хотя бы. По поводу кредита для покупки дома. В США стоит ли брать или лучше накопить? Дом стоит 150 тысяч. Но всегда выгоднее брать в кредит, в том смысле, что вы, конечно, выплачиваете там тройную стоимость за 25 лет этого дома, но вы получаете дом уже сегодня, да, на очень небольшую инвестицию. А так вы будете ждать сколько лет, пока вы накопите. А дом за это время может вырасти в цене, понимаете? Может вырасти, может упадет. Слышала мнение, что нейборхуды синагога очень хорошие, спокойные, благополучные. Знаете ли вы какие-то маркеры хороших, плохих районов для жизни? Я знаю маркер, что вопрос со школами. Хорошие школы – дорогой район. Дешевые школы – плохой район. Это вот на сегодняшний день. А вот именно в синагогах ничего сказать не могу. Снимите, пожалуйста, видео о ферментации кокоса. Вы знаете, там его нечего снимать. Я покупаю уже потертый кокос, да, уже покупаю замороженные кокосовые сливки, смешиваю это все и добавляю туда ферментирующий вот этот вот состав, который я показывала, и все, они на утро готовы уже. Что делать, если дома уходят из-под носа за полдня? Повышать цены – это то, что у нас называется multiple offer, да. То есть нужен опытный агент, который поможет вам правильную цену назвать. С одной стороны, вы не хотите переплачивать, с другой стороны, когда вы даете asking price, кто-то находится, кто дает выше цену. В каких штатах вы побывали, где больше всего понравилось? Мне очень понравилось Вирджинии, очень. Но мы были там хорошее время года, там, говорят, что летом душно очень. Вот. А в Мичигане мне не понравилось. Вот в Чикаго ничего было. Хорошо, в Чикаго хорошо. На пустой дом под рент мебель новую покупают или на гараж сейл. А это зависит от бюджета и от вашего желания. Вам же никто не может сказать, это самое, покупайте такую или такую. Все по одежке. Мы когда приехали, у нас очень много мебели было дарённой от общественных организаций. И мы даже уже когда в квартиру переехали, все равно пользовались этой мебелью. Вот, поэтому все по желанию. Друзья мои, я чувствую, что вы сами чувствуете, что пора заканчивать. Вот, и я уже тоже, все, у меня уже горло пересохло. Так что спокойной вам ночи. Вот, переспите с этими мыслями. И завтра с новыми силами вот будете думать о покупке недвижимости в Америке. Всего вам доброго. Пока-пока.